Вы сейчас хотите про ту Ишват?
Да.
Пожалуйста, да. Пожалуйста, здравствуйте. Очень приятно. Так, значит, если... И вы тоже мне должны сказать, в какую сторону, что вы хотите про ту Ишват. У нас первая вещь, которую можно рассмотреть, у нас с начала года до ту Ишват прошло примерно треть года. С Рош ха-Шана? Да, с Ходеш Тишрей. И тут у нас целый вопрос, когда мы начинаем год в еврейском календаре, мы начинаем все, каждый раз отчет с начала месяца. Тогда у нас, как рассматривает Бет Шамай, Тубишват должен был быть не 15-й день месяца, а первый день месяца. Это, мне кажется, логичнее, что первый день месяца начинается год, а не 15-й дата месяца начинается год. А есть мнение, что все начинается у евреев 15-й, потому что тогда Луна в самом расцвете. Знаете, Суккот у нас первый в 15-го, Пурим 14-е, 15-е, Песах 15-е. Знаете, почти все праздники у нас 15-е, это когда Луна в расцвете. Хотя это середина месяца, это как-то нелогично для начала года, потому что, мне кажется, начало года должно быть в начале месяца. Но в плане Луны это у нас как-то более полноценно, а когда в начале месяца у нас Луна вообще не видна, ее почти нет. Так это вопрос, это мы начинаем с Рош ха-Шана или начинаем с начала года? Первого дня месяца Тишрей, тогда это должно быть по Бет Шамай, первого дня месяца Шват, или 15-го, когда это все расцветит, тогда это у нас 15-й день месяц Швата, и у вас это ровно 4 месяца. Вы замечаете? И у нас все мы сравниваем с ростом человека. Вы знаете, что Всевышний сотворил мир по образу, мы сотворены по образу Всевышнего, и поэтому все в мире, время, что бы ни было, сотворено по образу и работает по образу человека. Скажем, даже когда вы говорите о правительстве, вы будете говорить о глава правительства, так говорят на русском. Или любое, не знаю, там, фирмы, там есть понятие руки фирмы, понимаете, или человек может сказать, я хорошо стою на ногах. Это имеется в виду, что он шатается, а имеется в виду, что он экономически как можно сказать, стабильный. Понимаете, как это? Я просто показываю, насколько мы все время говорим и пользуемся терминами тела. Так тогда у нас считается, что сейчас прошло первые 30 года, значит, Рош ха-Шана – это голова, а если вы от головы просто берете ваш рост, делите его на 3, вы тогда доходите до сердца. И ту Ишват считается сердце человека. Сердце времени, если можно сказать. Человек – это не точно. У нас какой-то есть, понимаете, каждое время имеет какой-то свой орган чуть ли не.
При этом зима – это все пищеварение, желудок и так далее?
Да, в какой-то мере. Это зависит. Смотрите, есть разные стороны, как это рассматривается. Еда.
Желудок – это на воде.
Что это?
Желудок?
Да. Это связано именно еда. Лейта – это называется.
Лейта?
Да. А если вы говорите о каком органе, это желудок, но это не желудок человеческий, а это желудок, как можно сказать, называется кохкеван. Вот тот, кто переваривает, естественно, то, что растет, да, то, что растет, всякие зернышки, то, что растет. Потому что Шват – это именно месяц растений. Ну, то вы вот, относитесь к месяцу Шват. Хотите, я тоже могу говорить про Шват, я просто пробую говорить про Тубишват. Так у нас первый... Хотите, потом я рассмотрю так, что почему это именно месяц Шват. Пока я только рассматриваю, понимаете, какие-то вот такие понятия Тубишват, значит, я рассматриваю как сердце. Сердце в иудаизме, у нас здесь как будто три самых главных органа, это голова, сердце и печень. Как вы замечаете, сердце где находится? В центре. И оно как будто объединяет вот духовный мир с физическим, и это у нас символика дерева. У дерева есть корни, они в земле. У дерева есть крона, это как будто бы выше, а что делает само ствол? Он объединяет. И это у нас символика человека. Так, может быть, мы сначала рассмотрим, с какого момента вообще Тубишват стал праздником, и что это такое. Просто исторический такой очерк. В начале Тубишват это была просто дата календаря. Значит, все, что деревья, которые зацвели до Тубишват, они имеют один закон, деревья, которые зацвели после Тубишват, имеют другой закон. И к чему-то связано, это связано к некоторым вещам. Первым делом, это у нас сейчас, прошлый год был Шмита. Так, деревья, которые возьмут и зацветут до Тубишвата, плоды будут считаться, относиться к седьмому году. Цветы, которые растения, деревья, которые цветут после Тубишват, они будут рассматриваться восьмого года. Разница, когда они поспеют, может быть, чуть ли не неделя. Одни будут иметь закон один, другие будут иметь закон другой. На течение 7 лет есть разные законы, которые относятся, к этому относятся также. Поэтому нам важно знать, когда это зацвело, до или после. И также вы знаете, что дерево первые 3 года запрещено есть его плоды. Поэтому также важно знать, когда зацвело до окончания 3 лет, после окончания 3 лет. Когда это можно пользоваться плодами, нельзя пользоваться плодами. Так это логически просто линия календаря. И так это было в течение всей нашей истории. А в 16 веке жители Цфата, там были скопления каббалистов. И на уровне каббаля это рассматривается как... И они это превратили как настоящий праздник. И до этого каббалистические вещи были скрыты, они это сделали намного более открыто. И у нас в Торе, в книге Дворим, есть пасук, Пашат Шуфтим, где говорится, что если вы идете на войну, и там есть деревья, вы не имеете права быть вандалы, эти деревья брать и разрушать. Потому что, значит, у всех нас есть, может быть, какая-то склонность к вандализму. Но мы так их, этот вандализм в себе подавляем. А место, где вандализм у нас как будто полностью выходит наружу, это первым делом время войны и добавочно на территории врага. Понимаете, там же нужно всюду написать, тут был, понимаете, кто-то, или там что-то срубить и разрушить. И мы очень не хотим, что людей идти на войну, это очень большая проблема, потому что это все-таки поднимает агрессию в человеке. Но мы не хотим, чтобы у них стал какой-то вандализм. И поэтому по еврейскому закону, и всегда каждый закон говорит о самом крайнем случае. Так, место, где у людей больше всего будет склонность заниматься вандализмом, это на войне, на территории врага. И поэтому Тура, когда говорит, что запрещен любой какой-то минимальный вандализм, говорит, что даже в такой ситуации вы не имеете права просто брать деревья и срубать. Нам нужно там же строить какие-то насыпи, для этого нужны деревья. Так можно срубать только деревья, которые несъедобны. Деревья, которые дают плоды, даже на территории врага во время войны запрещено срубать. Понимаете, насколько как? Это отсюда делается вывод, что что запрещено. В любой другой ситуации, любую вещь, которую можно от нее иметь какую-то пользу, брать и ее разрушать. То, что называется бальташхит. Там говорится, лоташхит это тя. Запрещено разрушать деревья.
И, а, можно?
Пожалуйста, конечно.
И цветы можно покупать уже в это время в любом месте?
Нет, я думаю, что да. Да, да. Считается, что уже мы покупаем сейчас все. Обычно грань это ханука. Есть некоторые вещи, которых после хануки также запрещены, только я сейчас их не помню. Но глобально почти все мы покупаем после хануки, кроме плодов. Плоды это будет наоборот, да, понимаете?
Фрукты.
Да, фрукты. А овощи глобально считаются ханука. Кроме тех овощей, которые держали в холодильнике, вы понимаете, как это? Потому что они еще с 7 года. Но глобально считается ханука. Есть несколько, но каждая душбата почти ничего. Почти все уже можно покупать, все уже свежее. Все уже спасибо нашего года. И там говорится, почему ты хочешь взять и срубать деревья? Что, деревья это человек, с которым ты воюешь? Кеадам это садель любови панехава мацо? Деревья это не люди. Ты должен воевать с людьми, не с деревьями, не с природой. И там это, что дерево это человек, что ты с ним будешь воевать? Там это написано, как будто мы это читаем на простом уровне, как вопросительный восклицательный знак. Понимаете, что это? Вопросительно восклицательный. На иврите это называется мишпат тмиха. Почему ты с ним хочешь воевать? Он же человек и дерево, это не то же самое. Но это там не говорится, это говорится, что человек это дерево. Ведь это зависит от какой, как я это произношу, какой интонации я это говорю. И это на уровне простом. Теперь вы знаете, что каждое место в Торе мы можем рассматривать на четырех уровнях. И у каждого из этих четырех есть примерно больше, чем 16 вариантов. Потому что у нас есть все вместе 70 уровней. Есть один уровень, который называется драш. На уровне драш вы имеете полное право взять какую-то цитату, вырвать ее из контекста и рассматривать ее совсем по-другому. Но это тоже имеет правило, когда это разрешено, когда нет. А то, понимаете, вы можете вырвать из контекста и дойти до каких-то ужасных глупостей. И на уровень драш каббалисты взяли, поставили там точку. Человек, он дерево. Точка. И тогда, если человек, он дерево, тогда начало года деревьев – это начало года человека. Кеадам – это хасадей. Человек – это полевое дерево. Тогда все, что относится к дереву, относится к человеку. И тогда они начали вот делать такой седер лель тубишет. В нем, по всем правилам, пьют красное вино и белое вино. Белое – это символика милости, красное – символика суда. И едят плоды разных сортов, и логика в этих плодах, которых берут, это есть плоды, скажем, вот миндаль, скажем, и миш-миш, как это называется на русском?
Абрикос.
Абрикос и миндаль – это точно противоположные плоды. Абрикос вы едите наружу, а внутрь вы не едите. Вы едите кожуру, а косточку внутри вы не едите. А в миндале вы не едите кожуру, а едите это как раз то, что внутри. Понимаете, что это как-то рассматривается? И берутся плоды разных сортов. Значит, берутся плоды как абрикосы, берутся плоды как яблоки, что почти все едят. Но яблоки рассматриваются как что-то, что у них есть кожура, которую не всегда все едят, и зернышки внутри, которые не всегда все едят. Что-то похоже на авокадо, только авокадо это более явно. Понимаете, как это? есть абрикосы. Что так вот, понимаете, мы точно наоборот, абрикосы, финики, как он называет, тмарим.
Финики.
Зетим. Зетим это наоборот. Оливки. Я имею в виду оливки, я сказала финики, я извиняюсь. Это также чернослив. Понимаете, что-то всегда вы едите какую-то кожуру. Дувдуван это вишню. У нас есть много таких плодов. Есть плоды, которые мы наоборот, скажем, апельсины, как он называется, орехи, миндаль. Мы едим наоборот то, что внутри. Если у нас один плод, что это не жир, что мы едим все. Но это самый бедный плод, потому что обычно его невозможно есть, потому что кто-то пришел и поел бы вас. Поэтому, видите, скажу, скорлупа, которая вам кажется совершенно нехорошей вещью, надо ее выкинуть в мусор, она очень важна. Если у плода нет скорлупы, что происходит с плодом? Он как будто бы оголен. И тогда все, кто хотят и не хотят, им пользуются. Царь скорлупа или кожура у нас символизирует та часть поступок людей, значит, потом мы посмотрим, что такое дерево, что такое плоды, которые, скажем, там, иметь убранный красивый дом. Видите, вы тут расставили это все очень красиво. Зачем это надо? Можно просто взять, понимаете, как это все положить, непонятно как, и это тоже будет хорошо. Это на вкус совершенно не влияет. Но вы понимаете, что для людей это важно. Вот такая вещь мы рассматриваем как скорлупа, понимаете, как или кожура. Надо отдыхать когда-то, надо спать, понимаете, надо всякие какие-то вещи ненужные делать. Надо даже одеваться, купаться. Церкви можно взять в пещере, быть по шее в земле, и все нормально. Зачем варить, зачем нужно вообще плиту? Ее надо мыть, надо мыть посуду. Понимаете, что я называю скорлупа или кожура? И мы без этого не можем жить. И она нам очень важна. А если мы хотим кого-то жить очень правильно и вообще не иметь ничего такого, как будто в кавычках, ненужного, вы не сможете. У вас тогда плоды, что происходит с вашими поступками или вашей жизнью? Она,
сухая.
Понимаете, что-то она будет высыхать, она будет портиться. Скажем, цитрусы. Я всегда беру пример помеля. Вы знаете, как выглядит помеля? У него такая ужасная кожура, очень толстая. Так я могу взять, взвесить. Но зачем мне это тащить домой? Я могу в магазине снять и оставить это в магазине. Но почему никто так не делает? Вы знаете почему? Потому что она все испортит. Видите, как кожура нужна? Но проблема происходит в момент, когда кожура решает, что она цель. И что я купила помелю не для помеля, которая внутри, а только для кожуры. Это значит, что мы делаем с этой кожурой, кидываем ее в мусор. А вот когда она понимает, что она именно охраняет плод, тогда она начинается как часть плода, и она очень важна и нужна. Значит, если я... что вы хотите? У меня плохое настроение, я иду слушать музыку, чтобы как-то прийти в себя. Я там это занимаюсь этим, скажем, 20 минут. Это совершенно нормальная, хорошая вещь. Потом я нормальный человек, и всем улыбаюсь. А если я решаю, что муж и дети, они просто мне мешают. Я только жду, когда они пойдут спать, чтобы что делать? Слушать музыку. До 3 ночи. И утром, когда я просыпаюсь, то же самое. Это ужас, надо просыпаться к этим детям, их одевать. Только чтобы они уже ушли, снова наушники, и снова я это слушаю. Так понимаете, что я превращаю в дом? Я рассматриваю скорлупу как центр моей жизни, а внутрь то, что надо, во что я превращаю?
Скорлупу.
То, что мне мешает жить. И это мы считаем совершенно неправильно. И это у нас тоже такая символика в Тубиша.
Да, вы так себя не ведете, Маруха, что
так это, понятно, что такое скорлупа у нас? Есть разные сорты скорлупы, но весь вопрос всегда, насколько мы это охраняем, это часть, значит, это делается для того, чтобы сохранять плод, или это имеет самостоятельную цель. И вот эта разница, мне кажется, между западной культурой и иудаизмом. Понимаете, что всякие там музыка, искусство, это прикладное, может быть, на русском это некрасивое слово, прикладное искусство. Значит, мы считаем, что это должно быть прикладное, а не цель. А когда это становится целью, мы это совершенно не оцениваем. А когда это прикладное, мы считаем, что это великолепно. А Запад считает, что в каких-то случаях, что это цель, а не, понимаете, не прикладное. Это вот граница между нами и Западом. Да. Так это немножко плоды, как это вот, что делали? Что вот делают в классическом понятии, когда это делается Тубишват, и считается, что просят, чтобы был хороший этрог в Суккот, и чтобы... И сейчас мы посмотрим, какая символика... У нас есть символика дерева и символика плодов. И у дерева есть много понятий символики. Мы это можем рассмотреть как символика еврейского народа. тогда у нас корни в земле. Вы знаете, что такие корни? Наши працы. И где находятся наши працы? В земле. Понимаешь, что такое? И они держат все дерево. Есть ствол. Это вот перепонка от корней к кроне. Крони – это уже весь народ. Это ствол – это 12 колен. Весь этот период с праотцов до того, как еврейский народ дошел до горы Синай. И крона, а там могут быть больше листиков, меньше листиков. Есть случаи, когда они вообще все опадают. И кажется, что дерево вообще умерло. Скажем, период катастрофы. Есть случаи, когда даже какие-то ветки были отрублены. И у нас считается, что вот, когда крона дерева, когда она в правильной форме, минимальной, там должно быть 600 тысяч листиков. 600 тысяч, это, вы знаете, это цифра еврейского народа, который мы пришли из Египта. Может быть, больше. Но пока нет этих 600 тысяч, у нас как будто крона не развита. Это как можем рассматривать так же, когда мы рассматриваем дерево, как весь еврейский народ. И у нас каждая часть дерева тоже имеет какую-то свою символику. Только я, может быть, рассмотрю, когда мы будем говорить именно о еврейском народе, о каждом человеке из нас. Если мы говорим о человеке, мы обычно рассматриваем дерево, и у нас есть две возможности. Также просмотреть, когда дерево находится наоборот, как будто корни на небесах, а все остальное здесь. И вы знаете, как рассматривается самое ужасное наказание, духовное, оно называется кахт. Это что, дерево? Лихрот, наверное, это сруб, отрубить. Когда какая-то душа отрубается от корней. Поэтому, видите, поэтому я рисую, что корни сверху. Вот это они питаются жизнью от Всевышнего, а все остальное у нас здесь. И мне кажется, бывает, мы ощущаем, что мы просыпаемся, у нас очень хорошее настроение. Совершенно непонятно почему. А бывает, мы просыпаемся, и у нас вообще нет сил никаких. Даже вот понятие, насколько корни питают жизнь с небес, и в каких-то случаях это как-то из-за чего-то перекрывается. Ствол – это вот эта перепонка. Если, понимаешь, почему это перепонка? Что, значит, что происходит в стволе? Там просто проходят минералы с корней к кроне. В кроне у нас есть, крона – это очень красивая вещь, считается, и листики, есть плоды, плоды – это наши хорошие поступки, и зернышки – это дети, которые внутри. И вот это сравнение человека с деревом мы находим, скажем, в псалмах, мы находим это в книге Ирмияу, Ишаяу, в многих местах. Вы помните, первая глава книги Таилим, она начинается с того, что праведник – как дерево, которое посажено на источник воды, которое у него там ничего не… Куда-то все есть, и листики не становятся сухими. В книге Хескель, когда рассматриваются листики, когда вы сажаете дерево, вы его сажаете для листиков или для плодов обычно. Не у дороги. Но когда вы выращиваете, у вас плантация. У нас обычно мы его сажаем для плодов, не для листиков. Листики дают нам цель, тень. Листики также нам дают тень также плодам, чтобы они не сгорели. И листики рассматриваются у нас, это говорится в книге Хескель, Валеу Литруфа. Его листики будут лечение. Также, мне кажется, в медицине, в народной медицине обычно из листиков делается всякое лекарство. Значит, листики, они сами по себе не съедобны, но они вот символизируют, если мы говорили о кожуре, они символика вот этой абсолютной кожуры. Понимаете, что такое? Кожуре листиков не нужно. Но если возьмете дерево, сорвете все листики, у вас будут плоды? Нет. Они высохнут. Поэтому в жизни нам нужно вот эти в кавычках глупости. Понимаете, что я называю глупостью? И из них делается лекарство. И чем человек более болен, у него там плохое настроение, ему там тяжело, что ему надо есть больше лекарств. Ему кого-то нужно больше вот таких вещей, чтобы они ему поднимали настроение. Как пример рассказывается про Рабан Гамлиэля, что он там один раз рассказывал мудрецам о том, какой у него хороший раб. Его звали Тоби, что он спал в суке под кроватью. И это вот пример о том, как будто будничный разговор мудреца. Понимаешь, что такое? Вот просто он там разговаривал. И это считается вот как листики. Не как будто что такое мудрое, а просто он говорил. Это не плоды, это не что он сидел и преподавал Туру. Что это как плод. И даже от этого простого такого разговора, какой у него хороший раб, мы выучили очень много законов. Мы учили, что рабы не обязаны сидеть в суке, и что если вы в суке спите под кроватью, вы не спите в суке. Это просто там как пример. И это вот пример всегда вот этих как будто бы ненужных вещей. Так тут мы тоже смотрели очистить дерево. И есть другая возможность, как мы сравниваем человека с деревом, это когда есть корни. Корни – это наши поступки, а крона – это наша мудрость. Мудрость – такая красивая вещь, все ее видят. Поступки – одноразовые.
Поступки.
Да, это земля. Поступки с чем связаны? Физическим миром. А где находится крона? На высоте, на небесах. И это говорится в книге в Перке Авот, что чем у человека более большая крона, значит, очень-очень мудрый человек, ему обязательно надо очень много поступок. Потому что если у него будет, значит, красивая крона и большая крона, это нам кажется очень хорошая вещь, много мудрости. Но она наставит опасность, потому что если есть ветер, и у нас маленькие корни, мы сделали мало хороших поступок, а у нас громадная крона, мы очень много знаем, что происходит, когда есть ветер такому дереву. Он очень неустойчивый. А если у нас очень много корней и маленькая крона, такое дерево, что оно сделает? Оно выдержит любой ветер. Поэтому если мы очень много учим, нам автоматически что надо? Очень много поступок. И должно быть какое-то соотношение между кроной и поступками. И если нет этих соотношений, мы оказываемся в опасности. Да. Значит, это рассматривает Пахат Ицхак. Есть такая книга, которую пишет Рабби Ицхак Худнер. И он говорит, именно занимается философией. Вся книга только занимается философией. И у него перед каждой книгой есть лист. Я не знаю, как ему, но совершенно никакую книгу не издавал, чтобы не было этого листа в начале, который он пишет, что если мы занимаемся законом исполнения, который надо физически исполнять, так мы учим. Но время исполнения, оно не всегда сразу. Скажем, я учу сейчас законы субботы, сегодня. Я их не могу соблюдать до субботы. Но если это вещи, которые связаны с философией, они у меня всегда моментально, я могу их исполнять. Потому что как я думаю, как размышляю, как я подхожу к другому. Понимаете, они должны на меня сразу моментально влиять. Если я занимаюсь какой-то философией, и она никак на меня ментально не влияет, тогда это значит, я ей не пользуюсь. И она тогда для меня становится... Она не мешает. Она для меня как... Абуза. Значит, если мы учили о том, как кто-то себя хорошо вел, понимаете, какая-то там истонченность какая-то в чем-то, и я это никак себе не применяю, и никак не думаю, как я же могу, понимаете, это же не вопрос даже, делаю я так завтра или нет. Но это вопрос, какой у меня, как, не меняется ли у меня моментально мое мировоззрение. Так тогда я кого-то что-то выучила, и это не исполняю. Тогда у меня становится большая крона, и что мне не хватает? Корней.
Как это относится
к мусару? К мусару это относится моментально. А если это законы, которых надо исполнить, у нас тоже есть к этому выход.
То есть это относится только
к мусору?
К иудаизму.
Да.
Относится к чему-то там другому.
Да. А если это исполнение физических вещей, скажем, я учу сейчас законы субботы, но я до субботы, а если сейчас, скажем, я сейчас учу законы Роша Шана. До Роша Шана пройдет, вы знаете, сколько времени? И сейчас эти знания для меня обузой. Так если я в этот момент, когда я это учу, я решаю, что как только у меня будет возможность, я сразу это буду соблюдать. Так как у меня есть эта полная готовность, считается, как будто я уже соблюдала это.
А могли бы объяснить механизм, как это мешает?
Это рассматривает Гаон Вильна, это рассматривает все. Потому что если у человека есть знания, и он это не соблюдает, он, это у него тогда внутри души становится противоречием. И он это портится. Понимаете, что это? Значит, если я это не учила, я это не знаю. Меня это не обязывает, я не знаю. Нет, когда я это знаю, я это не делаю, я плохая. А когда этого не знала и не учила, так я не плохая. Понимаешь, значит, что-то ветер берет меня и вырывает, значит, я оказываюсь негативной. Эти знания...
Человек даже не считает, что он должен это исполнить. То есть это у него эти знания до противоречия не доходят. У него это абстрактные знания.
Так когда у человека становится такая вещь, я считаю, называю таких людей, как люди, у которых есть крона, и у них нет, как называется, ствола. Они воздухи. Понимаете, что это? У них вот нет корней. Теперь есть такие растения, которых у них, они живут, вы знаете, на воздухе, как паразиты?
Кто?
Есть такие растения, у которых у них корни в воздухе. И у них нет ствола. Да. На других деревьях.
На стенах.
Да. Или на стенах, или на чем-то. У нас есть такое понятие? Мох, да, или что такое? Да. Вы понимаете, что я имею в виду? Вот если мы сравниваем с деревом, у нас есть такое понятие? Всевышний сотворил такие вещи. Но эти растения, они как будто не самостоятельные. Понимаете, что это? Им надо за счет что-то другое держаться. А без этого они не могут. И у нас есть такие люди. Скажем, символика такого, глобально такого человека, это Исав. Потому что Исав считал, что он учился у Ицхака, он очень много знал и очень много понимал. Он также спрашивал Ицхака очень мудрые вопросы. Помните, как надо отделять одну десятую от Тевен, от Солома. И вы знаете, что голова Исава похоронена в Марат Махпела? У нее была великолепная голова. Но его тело не было похоронено в Марат Махпела. Вот это как раз тип вот таких людей. И, конечно, понимаете, конечно, это ему нехорошо. Но, конечно, его голова была очень развита. Мы это совершенно не отрицаем. Теперь, если бы Исав был менее развитый головой, он бы был менее, понимаете, как развит, менее плохим. Что вы хотели спросить?
Действительно, скажем, как сейчас учат законы службы в храме. Их это не будет касаться.
Да, так такая вещь, находит. Такая вещь находит. Как бы, в этом есть несколько вещей. Теперь первым делом это рассматривается, что если в них в любом месте Торы есть нюансы, которые они могут нас научить, как себя правильно вести. Скажем, я дам пример, не о службе в храме, я дам какой-то другой пример, потому что это первое, что мне... Извините, я могла бы продумать какой-то пример службы в храме. Понимаете, я только извиняюсь, я даю что-то другое. Там мы учим, скажем, книгу царей, там описывается суд Соломона, когда пришли к нему две женщины. Это описано, что когда эти женщины говорят, Соломон повторяет каждый, что она сказала. Проверяю, что он их понял. Значит, отсюда мы учим, что судья не имеет права решить закон, пока он не спросил другого, пока он не повторил слова другого. А есть мнение, что отсюда еще более правильно можно рассмотреть, что если вы с кем-то спорите, или у вас есть какой-то диалог, перед тем, как вы высказываете свое мнение, проверьте, что вы другого поняли. И перевозьмите и перескажите его слова. Вы знаете, это вам будет поможет очень любой... У вас почти все трения закончатся. Понимаете, что это? Да, понимаете, что это? Правильно ли я поняла, что вы имеете в виду, ты имел в виду сказать так-то и так-то? Понимаете, что это? Так видите, первый, кто это решил, это Шлюмо. Он нас это учит. Теперь по еврейскому закону это обязанность судьи. Судья не имеет права вывести решение, если он до этого не повторил, что говорил каждый. Потому что когда не повторили мое мнение, что я ощущаю внутри, что меня не поняли. Я тогда не буду принимать решение суда. Когда судья повторил, понимаете, что я ему сказала? И я говорю, да-да, точно, вот то, что я имела в виду, ты говоришь точно то, что я имела в виду. И потом судья имеет полное право вынести решение против меня, но тогда я пойму и буду соглашаться с этим. Понимаете? Меня поняли, меня выслушали. Ты просто, понимаете, что привожу пример, что вот когда каждая вещь, которую мы учим, в этом есть какая-то вещь, которую мы можем учить о себе, как себя правильно вести. Просто что это предложение должно было привозить, ну, как, понимаете, закон какой-то для того, чтобы из него показать, что мы учим для нашей жизни. И есть такое понятие, это говорит Рабейну Юна, это как раз говорится про Песах. Муше пришел к еврейскому народу и сказал им, что они должны принести жертву Песах первый день Исава. Принести жертву Песах им надо было взять животное 10-го, а принести в жертву 14-го. Но говорится в Торе, они взяли, пошли и сделали. Говорит, устное предание, как они могли пойти сделать? Надо же пройти еще две недели, пока они это сделали. Но они, когда муж сказал, они каждый решили, все, мы это будем согласны делать моментально. Поэтому считается, что они уже как будто сразу это сделали. И у нас, говорится, в Пиркей Авот есть такое понятие, что у человека есть больше поступок, чем дело. Извините, больше поступок, чем разум. Что его, есть какая-то мудрость больше, чем поступки, это считается не очень хорошей вещью, а то, что я им говорю, дерево такое, которое шатается. А есть, когда больше поступок, чем мудрости. Спрашивает на это Рабейну Юна, не может быть больше поступок, чем разум. Может, то, что я не знаю, я же не могу делать. Говорит на это Рабейну Юна, если человек, любую вещь, которую он учил, он решает, что он сразу, как только у него будет возможность, будет делать, считается ему, как будто он тоже сделал. Понимаете, почему у него больше разума, чем поступок? Извините, больше поступок, чем разума, понимаете? Чем разума. Потому что любую вещь, которую он выучил, у него уже считается все как будто бы прикладное. Понимаете? Вот все он уже как будто сделал. Маасав мы рубим и хохмато. Что у него больше поступок, чем разум. Мудрость.
Это тоже мудрость.
Да, но у него как будто он выучил одну вещь, и у него уже как будто считается все поступки, которые он сделал в течение всей своей жизни. Потому что в момент, когда он выучил, что он уже решил в этот момент? Что он явно, как только у него будет возможность, будет это делать. Поэтому у него считается, понимаете, от каждой мудрости сколько поступок? Очень много. Поэтому считается, что у него больше поступок, чем мудрости. Хотя это, кажется, нелогично. Так этому, к чему мы стремимся. Понимаете, что я пробую смотреть? Это у нас символика кроны. Как будто корней, что корни должны быть всегда больше, чем крона. А если вы что-то учите и ничего такого не делаете, и не собираетесь делать, вам эта крона мешает. Она вас делает менее стабильной.
А если человек потом так решил, что он вот выучил и как-то сможет сделать, а потом как-то настал момент, и он не
это уже, только, знаете,
ничего не отменяется?
Нет, ничего не отменяется, потому что я человек, и у меня каждый раз начинается плохое мое начало, оно заработало заново. Вы понимаете, как это? Но у меня как будто первоначально было решение делать. Вы знаете, как мы получили Тору, что мы сказали Всевышнему? Насэм и нишма. Вы знаете, что это то же самое? Делать и слушать. Логично, что должно быть сначала? Слушать и делать. Я же не могу делать то, что я не слышал. Значит, ну так как мы говорим, Всевышний, все же ты мне скажешь, я буду делать, считайте, что я уже делаю. Понимаете, как это? Только вопрос, когда я это услышу. И вот такой человек, когда он в таком состоянии, это называется, что у него больше поступок, чем разум. У них какой-то больше корней, чем крона. Это понятно, что это? И такой человек считается очень стабильным. Так скажем, если мы говорим, если кто-то занимается законом и жертвоприношением, то если у него такое ощущение, что как только это будет, к делу он будет это соблюдать, тогда считается, что он занимается, он кого-то это делает. Это как будто бы. Да, считается киилю, как будто бы он взял это и сделал. Но это только в том случае, когда у него по-настоящему есть такое ощущение. А не, я учу теорию, потому что так удобнее. И ваш от меня ничего не обязывает. Понимаете, что это? Есть тоже такой подход. Поэтому что человек имеет в виду, когда он это учит, это только он знает, это никто другой ему не может сказать. Так это то, что мы рассмотрели о форме дерева. И, может быть, одна последняя вещь, это то, что мы рассмотрим, это в Роша Шана, когда в Масехет Роша Шана, там говорится о том, что у нас есть четыре в течение года, четыре периода, которые называются Роша Шана, начало года. Это у нас Роша Шана, это начало именно года. И это осенью, и это понятие начала года для всего мира, для еврея, для нееврея, для всего. Это цикл, солнечный цикл. У нас есть Нисан, это весной, это начало месяцев. Это связано с Луной, и это относится только к еврейскому народу. И у нас есть Тубишот, что-то относится к растениям. Есть еще один год, начало года, которое относится к животным. То есть начало года растений, животных, людей, и мы тоже в это входим, и еврейского народа. Мы символизируемся Луной, а весь мир символизируется Солнцем. Это какая-то глобальная, конечно, королева, можно сказать, всего мира. А Луна что-то более интимное наше. И такая меняющаяся. Видите, какая Луна? Бывает маленькая, бывает большая, бывает вообще исчезает. Это как мы. Что это? Животных. Элюль. Но это махлокет. Я специально не сказала время. Если меняешь это элюль, если меняешь это тишрей. Я поэтому не сказала про это. Поэтому... Но в устном предании говорится, что есть четыре начала года. А потом, когда пересчитывается, это не совсем, понимаете, там спор. Четыре или три, но так начинается дело. Так цитата начинается, поэтому я просто ее цитирую, как она начинается.
Как это отмечается?
Это спор. Спор. Это считается ли это или нет. Это... Считай... Спор это элюль или тишрей?
Для скота?
Да. Говорится, что это Илюль, а потом говорится мнение другое, что это Тишрей. Но начинается, что у нас есть четыре Абараши и Шаним. Поэтому я, понимаете, как я говорю цитату, а потом я про животных, если видите, я как будто ускользнула. Потому что да. Просто я объясняю, почему. Потому что у нас есть такая... Это немножко проблематично, как это потом рассматривается, комментируется. Так это было глобально то, что мы говорим про Роша Шана. И еще маленькая вещь про Тубишват. Это у нас, это называется в устном предании «Роша Шана ле Илями» – «Начало года для дерева». И вы знаете, что здесь разные прослойки в иврите, и каждый раз дерево называется по-другому. Скажем, в Торе дерево называется обычно «эц», а в устном предании это называется именно «илян». Есть, но это уже совсем на другом, более скрытом уровне. Они рассматривают, почему все-таки в Мишне это называется «Роша Шана ле Илян», а не называется «Роша Шана ле Ити». Я знаю, что слово «илян» – это только для любителей очень скрытых таких вещей. И сейчас я перехожу на уровень, который называется «это не пшат, не драш», это уровень «ремес». «Ремес» – это намек. И на уровне намека у нас есть многие понятия и уровни. Как я сказала, у нас есть 16 уровней в каждом из этих четырех понятий. И один из уровней «ремеса» – это гематрия. Что такое гематрия? Когда мы рассматриваем, какое число букв, каждая буква рассматривается как цифра, и какая это сочетание этих цифр. Вот это рассматривается суть этого слова. Здесь много слов, которые у них есть та же самая гематрия, и они тогда рассматриваются как параллельные вещи. Понятно, как это? Значит, все слова, которые имеют ту же самую гематрию, имеют какую-то связь между собой. На уровне, на вот этом пласте уровня ремеса. Только я подчеркиваю, что уже не раз есть 16 примерно пластов, и только один из этих 16. Так если вы возьмете и сделаете гематрию слова «илан», «алиф» — это 1, «юд» — это 10, «ламит» — это 30, «нун» — это 50. Что у вас получилось?
91.
Всюду, где вы встречаете 91, должен иметь ту же самую, как называется, то же самое понятие. Скажем, вы знаете, что слово «амен» тоже 91. «Алиф» — это 1, «мем» — это 40, «нун» — это 50. Сколько у вас вместе? Слово «мальах» — «ангел» — тоже 91. «Мем» — это 40, «ламет» — это 30, «алиф» — это 1, а «хав» — это 50. Извините, «хав» — это 20. А «ангел» — это то же самое, как дерево, то, что мы рассмотрели, какое-то с небес влияет на нас. И «амен» — это тоже в какой-то мере... Кто-то сказал благословение, а мы ставим на это печать. Понимаете, мы объединяем две вещи. Значит, я рассмотрела дерево как то, что объединяет духовность и веческую вещь. И это особость человека. Единственное, кто объединяет духовный мир с веческим, это человек. А я рассмотрела дерево как что такое? Как ствол дерева, то, что объединяет крону с корнями. А человек, у него есть мысли, и он может с помощью этих мыслей что делать? Что делать в физическом мире? Ангелы абсолютно духовные, или есть животный мир, а мы единственные, которые объединяем духовный и физический мир. И что у нас в 91? Это, вы знаете, что имя Всевышнего, есть как оно пишется, что мы не можем это произнести. Это вот такое духовное состояние, которое непонятно нам вообще. А есть у нас имя Всевышнего, как оно произносится. Значит, пишется «А», а как вы знаете, произносится «Б». И как это произносится, это как мы понимаем Всевышнего, как мы его воспринимаем. И то, что наш хозяин, это мы понимаем. Это как мы его называем Адон, значит, он наш хозяин. Вы знаете, какая гематрия имени Всевышнего, как оно пишется, которое мы не произносим? Да, какая бы гематрия? Юд – это 10, Хей – это 5, Вав – это 6, и Хей – это снова 5. Сколько это будет вместе? 26. А имя, как оно пишется, сколько это? Алиф – это 1, Далит – это 4, значит, это сколько? 5. Нун – это 50. А «юд» — это 10. Это как вы произносим. Это будет 65. 26, 50 и 65. Сколько у вас получается?
91.
91. Значит, это объединение духовного мира с веческим. Вот это, и когда у нас написано одно, а мы читаем другое, понимаете, как это параллель ту же самой вещи, потому что имя, которое пишется, которое мы не произносим, это какое-то очень духовное, что мы не в состоянии воспринять. И то имя, которое вместо того, что написано, мы произносим, это как мы это переводим на наш язык. И это 91. Значит, всюду, где вы встретите 91, это будет то же самое. Но тогда вы должны это только просмотреть на уровне Рэмс. А если вы хотите немножко, только я еще 5 минут, я вас убегу. Месяц Шват, он считается у нас именно месяц, который может исправлять еду, и именно в плане еды, именно растительной еды. У нас есть разные формы еды, и есть именно растительная еда. Вы знаете, что первый человек, он согрешил именно с какой вещью, с едой, именно с какой едой растительной. И считается, что месяц Шват – это же начало года деревьев. Вы замечаете, не начало года еды, а именно начало, или там даже не овощей, а именно деревьев. А первый грех, он был именно того, что человек поел с то, что какой-то неправильный плод дерева. Поэтому считается месяц Шват, и, конечно, поэтому именно в нем есть Туби Шват. Это месяц, когда мы исправляем, мы можем исправить вот это первоначальное, то, что называется первый грех человечества. В том, что мы едим правильно и говорим правильное благословение и относимся правильно к деревьям. И буква этого месяца – это цадик. А цадик – это слово смеха, это растение. Это то, что мы можем расти. Вот это вот особость этого месяца. Просто вы спросили. А шват на иврите, если вы знаете, это палка. Колено тоже называется шевет. Шватим – это давать кому-то удары. И шевет тоже. Это жезл, такой жезл, который не только в... Понимаете, не скипетр, а именно такая палочка, которую можно, ее, она может быть и символика царства, и символика также шифтеха у мишентеха. Шифтеха – это палка, которую ты не бьешь, а мишентеха – это палка, на которую я посеюсь. На которую я на нее облокачиваюсь. Мишенет – это на то, что мы облокачиваемся. И Муше книгу Дворим начал в первый день Швата. Он, книга Дворим, что это? Муше начал книгу Дворим. Книга Дворим была сказана в течение месяца и 7 дней. Потому что Муше, он умер, как вы знаете, Зайн Адар. Так месяц и неделя, это первый день, месяц Швата. И вы можете размолить книгу Дворим, а так она начинается. Эти слова, которые говорил Муше, и там говорит, что это был первый день Швата. Первый день 11 месяца. Это у нас 11 месяц, но уже следующий будет. Адар это 12. И в книге Дворим Муше все время говорит еврейскому народу, какие вы нехорошие, как вы должны быть хорошими. И он нас немножко так пьет. Все время он к нам так хорошо относился. А это перед смертью он нам дает такое завещание. Понимаете, он пробует нас удержать, чтобы мы потом никогда не были плохими. Значит, это такой непростой, непростая книга. И она была, начинается с месяца, в первый день месяца Шабата. Есть каждый месяц какие-то особые вещи, которые в нем происходили. И на русском была такая поговорка, но это совсем не связано с Тубишват. Это от, были всякие русские, русско-еврейские анекдоты. Так они говорили всегда, что Шват не брат.
Шват?
Не брат.
Не брат?
Не брат. Не брат. Потому что Шват обычно очень такая неприятная погода. Угу. Особенно в России. Да, вот видите. Но если видите, если вы не знаете русский, так вам такое слово, как Шват не брат, вы даже не поймете, о чем идет речь. Если вы только в северном полушарии, потому что если вы в южном, это тоже к вам не будет относиться. Поэтому может быть только русское. Понимаете, как это? Да. Ну, более в России. Мне кажется, тут все-таки Шват более брат, чем в Москве.
В Украине он лютый.
Да. Так я поэтому назвала Шват не брат. Это где-то январь, февраль. Поэтому у нас тогда была такая поговорка. Если у вас есть еще какая-то вещь, которую вы хотите спросить про Тубишват, пожалуйста, я пробовала, понимаете, как это рассмотреть.
Как вообще раньше люди отмечали
Тубишват? Я говорю, до 16 века никак. Только была там разница немножко в молитве, и все. И это была вот просто дата календаря. Нормальные люди. Кроме каких-то единиц, каббалистов, которые это как-то отмечали по-другому.
То есть это было логически
какое-то. Только, рубеж, абсолютно, и все. И, конечно, были, да, и, конечно, были какие-то каббалисты, их там был, может быть, один на город, понимаете, как это? Которые, да, относились. Значит, это не что Ария Кадош ничего не обновил, понимаете, как это? Угу. Он просто это взял и сделал более популярно и открыто для всех. А начиная с 16 века, когда вот были каббалисты в Цвате, это Ария Кадош, это также и другие, они начали это делать, и они начали делать более популярно, и от них это более стало известно всем.
И Каббалат Шаббат тоже?
Да, и Каббалат Шаббат от них пошла. От них пошли многие вещи.
Угу. То есть это уже как бы кажется, что это уже новое что-то.
Да, но это не совсем новое, понимаете, это они взяли что-то, что было, они сделали ее более популярной. Угу. И как мы говорили про инжир, у нас тоже самая проблема с виной, с вином. Вы знаете, что вино – это как будто виноград, в нем есть кожура маленькая такая, есть косточки. И это как будто бы все-таки она как-то охраняется. А если возьмете виноград и будете выжимать, это уже как будто бы съедобное, без никаких отходов. И поэтому заметьте, что с вином у нас логически больше всего проблем. Потому что снова это как инжир. Понимаете, почему я рассматриваю инжир, виноград, вино? Потому что это вещи оголенные, они как будто без кожуры, которые их охраняют. И они моментально портятся. У нас инжир – это символика единственного плода, который не имеет никакой кожуры, который полностью съедобный. Так это казалось так хорошо, видите, как это проблематично. А противоположность инжира – это гранат. Что так?
Виноград без косточки.
Да, сейчас. Но у него есть все равно пленочка, которую не все любят.
Есть еще на чем.
А противоположность у нас две вещи. Это или гранат, которым, вы понимаете, есть кожура вокруг. Потом каждое, потом внутри есть непонятно еще что. И потом еще каждое зернышко имеет, понимаете, внутри косточку. Это считается, как будто гранат считается противоположность. Понимаете, чем? Инжира. Поэтому всегда гранат считается самый, евреи самые нехорошие. Это символика гранат. Которые, понимаете, у них очень много всего перемешано. Поэтому говорится, даже у самых простых евреев, у них есть тоже 600, они тоже соблюдают так много законов. Или про Ахера, который вы говорили, Раби Меир, который учился у Ахера, так сказали, что Раби Меир нашел гранат, его внутрь съел, а как называется, всю шелуху выкинул. Почему именно говорится о гранате? Потому что в гранате невозможно просто отделить. А что надо делать все время? Выбирать все. И в древние времена они обычно не ели гранат, они из него делали сок, потому что было неудобно его есть. Поэтому в песне песней говорится «Миасы сраймуни» от сока граната. Mm-hmm. А другая вещь, которая тоже похожа, это пшеница. У нас есть предание, что есть мнение, что первый плод это была пшеница. А после греха то, что Всевышний сделал, это вместо того, что это было дерево, которое сажается один раз, и оно потом держится очень долго, вы сейчас должны пшеницу каждый год сажать. И добавочно он взял какой-то плод, поделил его на малюсенькие кусочки, каждый кусочек обернул в мусоре. И поэтому надо понимать, что делать с каждым. Потом это все разворачивается. И потом еще невозможно его есть, как оно есть, и надо еще варить его или печь. И это тоже разница между плодами и овощами, и зернышками. Плоды их почти не, плоды почти все мы не варим, мы их едим сырыми. Очень редко, когда плоды надо фрукты. Все, что от дерева, обычно не варится. Можно это есть сырое, кроме там очень редких случаев. А все, что зернышки, почти ничего не едят сырое, все надо вариться. Это считается, что это после только первого греха. А до этого это не было так. И то, что рассматривается, что когда придет Машиах, хлеб будет расти, пирожные будут расти на дереве, это имеется в виду, что это снова станет дерево, понимаете, они, не надо будет это сажать каждый год, и объединиться снова в одну, и не будет каждый кусочек, что сделан, обмотан в шелухе.
То есть это будет то, что было вначале,
да.
Дерево-плод?
Да.
Сейчас же еще надо ее растолочь?
Да, конечно, надо растолочь, перемешать, испечь. Понимаете, что ответить сколько? 10 вещей надо сделать для пшеницы, пока мы ее можем есть. И это параллельно 10 наказаниям, которые Адам получил, когда он взял и сделал этот грех. Потому что он испортил мир, который был сотворен с помощью 10 излучений. А потом мы получили 10 заповедей, которые это исполняют. Понимаете, как у нас тут все десятки, они как-то перекрываются. Поэтому вы знаете, что когда берут халу, говорят благословение, держат ее 10 пальцами. Вы видели такую вещь?
Да.
Это какой-то вот это, извините, что так говорю, это быстро, просто какая-то символика одна на другую. Так это то, что... И деревья у нас символизируют стабильность и как будто бы... как можно сказать? Когда у вас есть одежда, вы можете одеваться в одежду классическую. Это дерево. Хотя посадили один раз, у нас вот все время. Это обычно символика иудаизма. А пшеница или там зернышки, они символика последней писки моды. Растет очень быстро, а потом вянет. Видели себя когда-то в одежде, которую вы носили, которая была очень модная 10 лет назад или там 20 лет назад. Вы смотрите на фотографию и говорите, как я могла так одеваться. Возвращается, да. Сейчас это все очень быстро меняется. Так это у нас... Да. Но я просто рассматриваю, какая у нас символика этих вещей. Пожалуйста. Да, и только одна вещь. Пшеница, если видите, на иврите называется хита, и это очень напоминает слово хет, грех. Пожалуйста.
Просто вы сказали, что после 16 века был такой как аллахический как рубеж, и, но в том бишват у нас нет никакой аллахической обязанности. Все именно гимн.
Да-да-да, все именно гимн. Это не аллахический. Я рассмотрела, что просто каббалистические вещи, уровень. Был до.
Это определяется возраст
дерева или, к... или к чему, к какому году он относится.
Да.
А сейчас это более рассматривается как добавочно, добавилось к этому еще что-то. И принято есть именно сухофрукты, не свежие плоды, потому что в это время, это же время, когда начинает цвести деревья. Поэтому у них, естественно, что не может быть. Не могут быть плоды, должны быть только свежие плоды не могут быть. Поэтому это правильно подавать сухофрукты в тубиш. Вот, а по правилам подается не свежие плоды, а именно сухие. Это было очень приятно.
Спасибо.
Знаю, вам, пожалуйста.
Можно
это можно. Я такое не говорю шахьяну, но я это очень мне нравится.
Я
почему не говорю? Что это? Пожалуйста.
Это вопрос.